Если мы говорим, ступень удалилась, куда же она ушла? Ведь нет места, куда она удалилась. Но ступень осталась скрытой внутри. И на нее вышла новая ступень, более значительная, и ей мы и пользуемся. Поэтому мы постоянно учим правила. У нас есть прошлое, будущее и настоящее. Прошлое называется внутренним, когда скрылась прежняя ступень. Настоящее называется то, что вышло сейчас. А будущим называется Ормакив, окружающий свет, когда каждый раз раскрывается некая часть от него и еще часть от него, пока он не раскроется полностью. Получается, что также Гальгальта, Деак и его Гуф не способны на это. Почему? Он скрыт, а кто облачается на него? Рождеап спрашивается, как же я говорю об Ап, ведь Гуф де Ап облачается на Рождесак, а тогда Ап называется Пними, внутренний, а Сак называется внешний. И о Рожде Ап мы не можем говорить, потому что Рож Никра, Рожем называется то, что является корнем Келим. О каком же Абе мы здесь говорим? Ответ. Этот Рож делится на новые Келим и на старые Келим. То, что облачается на Гальгальту, поэтому он включается из старых Келим в отношении от Гуфа. Тогда он говорит о Рождеап, о том, каким образом он включается в Гуф до Гальгальта. Получается, что о Рожде Гальгальта мы не можем говорить, потому что у нас нет Келим. О Рожде Ап мы не можем говорить из-за его собственной сущности. О его Гуфе мы можем говорить, что становится облачением на Сак. Но мы говорим об Ап от того, что он включается в Келим де Гуф Парцуфа Гальгальты. Теперь мы понимаем то, что здесь написано. Если мы говорим, что вышел Ап, конечно, у него есть обновление Келим, когда ему необходимо произвести зивук Дака, называемый снизу вверх, проявляется корнем Келим, конечно же, об этом мы не можем говорить, но о том, что Рош де Ап включается в старый Келим, когда он уже находится от Хазе до Гальгальта, об этом мы говорим.
Это касается восприятия нашей реальности. Мы изучаем, что все находится как бесконечность. Авая я не менял, и кроме Авая ничего другого нет. Все это четыре стадии прямого света, которые принимают всю реальность, которая раскроется, и потом все происходит относительно получающих. Они получают эту реальность, ее постепенно раскрывают ее, и поэтому мы не можем говорить. Если мы говорим о получающих, которые раскрывают реальность, то кто они, эти получающие? Всегда на ступени есть кто-то, кто стоит из высшей ступени и из низшей ступени. А какова она по себе, эта ступень? Сама. И получается, что нет как самой ступени, как таковой. То же самое, что мы изучаем, как половина парцуфа верхняя, есть в нем ахапу. высшего, а нижняя половина находится в гальгальтенаем нижнего и связана с высшим и нижним. Ты какой же, кто же такой сам по себе Парцов? Сам по себе Парцов это средняя треть Тиферет, которая находится между высшим и нижним. Для чего? Для того, чтобы этот Парцов решил в своей самостоятельной точке, к чему отнести себя. Либо к нижнему, либо к высшему. И поэтому у нас нет Рож де Гальгальта, потому что это Инсов. Гув де Гальгальта покрыт Рошим Аб, Сакма Бон, исчезает. Рож де Аб, да, раскрыт, но Гув де Аб снова находится скрыт в рожде Сак, Ма, Бон. Мы можем говорить только о Рашим. И тоже о Рашим мы можем говорить не обо всей Рош, а можем говорить только о части из Рош, которая выходит из Высшего, как результат Гуф Высшего, и о части Рош, которая согласно этому принимает решение, что оно само продолжает из того, что включает из Гуфа Высшего, который облачает, из этого формирует Гуф своего Парцуфа. И затем через этот гуф начинает рожать нижнего. То есть снова то же действие, как и в средней третьей Тиферет, когда нет реальности самой по себе ни относительно кого, но только лишь слиться с высшим и, исходя из этого слияния, служить нижнему. В этом и заключается все предназначение всей реальности, каждого парцуфа, каждого творения из всей цепочки той бесконечной реальности, которая раскрывается. Если это... Если человек понимает, что у него есть эти две роли, слиться с Высшим и служить всем, насколько он способен удерживать себя Высшим относительно нижних, разумеется, что все относительно него, они являются нижними, потому что в них существует некий хисарон, некая потребность, которую он может только наполнить, исходя из взаимовключения в них. И так каждый относительно других. Если человек понимает это, то получается, что у него есть связь его личная с Творцом, которую только он может получить, и никто иной, потому что у него есть это уникальное кли, в котором он связывается с Творцом и получает, и только через это уникальное кли и проявляется его самостоятельность, и через него он связывается с другими и наполняет их. Итак, каждый есть у него связь со всеми душами с одной стороны и с Творцом, потому что или для того, чтобы наполнить души с другой стороны. Да. Из Раховодов спрашивают, перед Махсомом есть порядок ступеней? Да, разумеется. Как мы продвигаемся к Махсому? Если мы не будем... Мы изучаем перед Махсом, как дети. У нас пока есть время совершать ошибки, делать глупости, изучать, кто мы и что мы. Но после Махсома у нас уже есть... Путь более четкий, с одной стороны, с другой стороны, это происходит в подъеме над знанием. Там проясняется все иначе. То есть вся учеба здесь, до Махсома, и поэтому этот путь может быть таким долгим. Это все зависит от человека. Здесь данные находится как бы тоже в руках человека. святых. После Махсома он работает с другими явно, а до Махсома он должен представлять себе это, построить это себе, стараться сформировать реальность согласно тому, что он видит и получает через книги. Мы должны сейчас построить такие состояния, отношения между нами и также относительно Творца, исходя из того, что мы читаем. Для чего иначе мы учимся? Это называется, что мы стремимся почувствовать это, стремимся быть в этом. Если я стремлюсь, так я хочу быть в этом, так я строю это для себя сейчас. Строю нечто, что похоже на правду. Так же, как ребенок строит для себя какой-то маленький домик или какую-то машинку склеивает из коробки. Потому что он хочет быть в этом. Он берет палку и скачет на ней, как на лошади. Это указывает на желание. Если я не хочу духовного, то я не строю что-то подобное ему здесь, в этой жизни. А если я хочу, то, конечно, я буду строить. Как может быть и по-другому? Это простая проверка. А если только кричат, что хотят духовное и ничего не делают, то это признак того, что это не является истинной просьбой. Истинная просьба, она не проясняется в криках, а проявляется в действиях, когда человек всеми силами, насколько это возможно, строит свое окружение, представляя себе духовный мир, и это указывает на его желание, на его стремление. Это понятно? Об этом написано: все, что в своих руках делать, сделай. А что иначе делать? Что еще можно делать? Построить ту же форму, которую я хочу, которую я представляю в духовном. Это называется, что я продвигаю себя к нему. Это называется, что я стремлюсь к нему. Где это духовное должно раскрыться? Должно раскрыться здесь и сейчас, в отношениях моих, в моей жизни, как нечто дополнительное. Это присутствие Творца, которое в этой жизни называется духовное. Если я хочу, чтобы это раскрылось, то я уже сейчас представляю себе то, как это на себе, на других, на своем отношении к другим. Написано, что возлюби ближнего к самого себя, так это я стараюсь сейчас. Все как один человек, это я тоже сейчас стараюсь. За счет этого я вызываю окружающий свет. Это просто практическая работа. А если мы только говорим, то так и получается у нас во всех областях. Разговоры. Да. Надав спрашивает, как различить ту ступень, у которой просить окружающий свет? То, что ты строишь, у этого ты и просишь. Нету Творца без творений. Творец — это то, что творение представляет себе. Нет у него образов. Что значит, что он представляет себе ступень, с которой он просит? Ты представь себе ту ступень и захоти построить ее. И в своем стремлении, в своем построении, это и называется, что ты стремишься к ней. Ты молишься, чтобы это было. И так ты и реализуется то, к чему ты стремишься. Это очень-очень практическая и реальная вещь, то, что в твоих руках сделать, делай. Сделай. Чего ты ждешь? Это что, опустится сверху? Откуда? Нет такого. Нет формы духовного иной, чем ты. Та форма, которую ты придаешь ему. И получается, что мы ждем. Это просто не работает согласно этому представлению. Что упадет с небес? Там есть эта ступень, которая упадет. Ты должен построить и придать ей форму из своих стремлений. Тебе дают решимо, но все остальное из решимо создать форму, это ты должен. Сверху ничего не приходит. Приходит сила. С более высокой ступени. Сила. Если ты стремишься стать большим. В нашем мире это стремление приходит от природы, от Творца. А в духовном ты должен устремиться. Он дает тебе всегда, но косвенным образом. Так. Но ты должен реализовать это. Он начинает это желание, ты должен его продолжить. Участвовать в желании сформироваться. Сформироваться называется, что я вижу новый мир уже сейчас. Я его строю, создаю. У высшего нет никакой формы. Мы думаем, что это опустится на нас, как некий такой законченный мир. Я своими силами, своим усилием рисую на фоне света из решимо, которое у меня есть, через усилие, форму, образ высшего. Я рисую его своим усилием, я придаю все более и более продвинутую форму. Насколько я способен. Иногда это больше, иногда это меньше. Я ошибаюсь. Разным образом я строю и зачеркиваю, пока не достигаю успеха. И я вижу в своем строении, насколько Высший вдруг начинает помогать мне. Как он облачается в меня. Как он как рука в перчатке работает. Или как мать, которая играет вместе с ребенком, строит с ним вместе из кубиков дом. Я думаю, так, а не совсем получается. Я чувствую, что это он помогает мне. Несмотря на то, что это не совсем так, это наоборот и так далее. Но в моем усилии, предварительном, что я хочу построить. Это усилие он тоже дает, но продолжить его я должен. И каждый раз искать, где он пробуждает во мне это начало усилия, и с этого начинает. Называется «Я первый, и я последний». Это мы должны создать единство между нами, связь между нами, то место, где раскроется Творец. Это строение, это здание, это Малхут. Мир Ацилут, неважно, как сказать. Это мы строим. Форма называется Малхут. Малхут называется картина Творца. Без материала, который мы хотим придать, из нашего материала хотим построить образ Творца, нет образа. Я себя жертвую, это называется жертва, я приношу себя в жертву из своего желания, часть, насколько я могу, чтобы была подобна Творцу на свое желание, как на основе, как на экране. Это и называется экран. Я начинаю видеть его картину. То, как она начинает там проявляться. Это как проявление пленки. Фотографии. Что за картина проявляется на моем экране? Это называется отраженный свет. Орхозер. И экран, и отраженный свет. Это то, что я постигаю. Все это исходит от нас. Как сказать, что мы должны ждать 3-5 лет, время скрытия это. Это и есть это стремление, что я хочу, что так начинает строиться.
из моего стремления. А затем это уже мы не знаем, что впоследствии будет. Очень тяжело себе это представить. Да. Ученик из Торонто спрашивает, как окружающий свет воздействует на нас? Можем его почувствовать, или это нечто незаметное? Ормакив воздействует на нас таким образом, что мы его не ощущаем. Поэтому он называется окружающим. Макив, он воздействует, как говорится, за кулисами. Я ощущаю лишь его результат его воздействия, а не сам свет. Также, что значит его самого? То есть результат. Если я ощущаю, что в раскрытой форме, что ко мне приходит вспомогательная сила, я представляю себе, я ощущаю, я раскрываю, откуда приходит эта вспомогательная сила, это называется прямым светом. Если я не могу представить его источник, это называется окружающим светом, ормакив. Есть еще множество всяких видов, как будто бы окружающих светов, внутренних светов, но не стоит думать, что это находится вне меня, но это находится во мне. Такое явление, которое ощущается, если из корня, то это называется, что она находится во мне. То есть с помощью своих внутренних килим я могу выстроить образ корня, и поэтому это называется внутренним светом. А если я в своих внутренних килим еще не могу пока выстроить этот образ корня, согласно этим ступеням Шорашалю Бетгимльдаль, то это называется пока еще окружающим светом. То есть находится в трех... пхинот, а не в пхине далит. То есть перед Атарой. Согласно тому, что вы объяснили прежде, выходит, что я представляю для себя картину Творца. Правильно, что в предисловии книги Зор, как мне кажется, он объясняет нам, что Малхут называется картиной Творца. Малхут — это желание получать человека. Когда то самое желание получать, которая может быть с намерением ради отдачи. Когда я знаю, будет ли у нас намерение ради отдачи? Дай мне пример. Постарайся достичь, насколько ты способен, сделай всяческие прыжки, приложи усилия, неважно что. Тебе нужно из всех тех форм, которые в тебе присутствуют. Ты не знаешь, что в тебе есть во внутреннем, но из всех тех возможностей тебе необходимо, в конце концов, научиться из тысячи всяких образов научиться, что же означает отдача, и когда эта форма будет таким первичном виде готова у тебя, ты будешь готов находиться в ней, тогда ты раскроешь в ней в твоем желании. Раскроешь ее в твоем желании, это будет называться картиной Творца. И тогда, согласно твоим килим, которые появятся в этой картине, Шораш Алиф Бейт Гимель Далет, Давиют со светами, Хасадим и Хохма, ты, в общем-то, создаешь эту форму, килим, заполненные светами. Что значит килим, заполненные светами? Твои желания, у которых есть форма отдачи. И эти твои желания в форме отдачи и называются картиной Творца. Теперь Моше спрашивает, я хочу увидеть тебя. Мы говорим, что Ахураим ты увидишь, а по ним нет. Потому что есть граница, насколько ты можешь достичь свойства отдачи. Ты пока что Моше не способен на это, только до этого момента. А затем, после Гмар Тикуна, да, а пока еще нет. говорится о творении, что внутри творения он способен сделать. Если это так, то творец у каждого является индивидуальной вещью, каждый для себя рисует нечто особое. Конечно же, у каждого есть свой творец, и в каждом творец иной в каждый момент. Как сказал Раби Зуси, он сказал, что в каждый день у меня есть новый творец. Это кажется просто какой-то как будто бы безбожник. Что это за новый творец? Человек, который продвигается, то каждый раз, согласно своим килим, он раскрывает новую форму отдачи. Это называется, что он представляет для себя нового творца. Что означает конец исправления Гмар-Тикун, когда во всех своих килим я достиг формы, совершенной формы отдачи, и тогда теперь я действительно нахожусь в осознании совершенной высшей силы. Ты знаешь его, я осознаю его внутри своих килим. Это называется его, потому что кроме вне меня ничего нет и никогда ничего не будет. Я никогда в восприятии своей реальности, мы говорим об этом, я никогда не ощущаю то, что находится вне меня. Творец, он находится внутри творения. Малхут, она находится во мне, да? Она описывает мне форму дающего. Так как же человек знает, что он не находится в иллюзии? Конечно же, в иллюзии. Постоянно это будут иллюзии. Что означает иллюзия? Согласно чему ты можешь проверить, находишься ли ты в иллюзии или нет? Ты сейчас можешь узнать, находишься ли ты в иллюзии? Нет. Сейчас ты, конечно же, спишь, скажем, сейчас 11 вечера, а не 4 утра, и ты спишь, и тебе кажется, что ты уже находишься на уроке, а тебе рассказывают что-то новое, и ты впечатляешься от этого. Все является относительным. Мы сейчас, когда находимся лишь в этой части реальности, не способны понять, является ли это иллюзия или нет. Когда мы начинаем ступени, то есть ступени, которые не находятся в этом мире. В этом мире означает, что мы поднимаемся в наших свойствах, и мы делаем это лишь в эгоизме, более или менее. Лишь насколько мне стоит делать это в той или иной форме. И поэтому мы не в состоянии представить себе, что означает состояние, которое находится выше эгоизма, в противоположное состояние, место получения отдачи. Когда у человека есть обе этих формы, как получение, так и отдача, тогда одно против другого он начинает определять как два измерения. И тогда, поскольку он находится в желании, в эгоистическом желании получать, на которое он и строит ступени отдачи, то постоянно духовные кли находятся состоящим из двух противоположных вещей. Его часть находится в измерении получения, а другая часть находится в измерении отдачи. Поэтому духовные ступени он определяет в каждой из них отдельный мир. А наша ступень, где мы полностью получаем, является самой маленькой ступенью, такой полуступенью, потому что из нее не происходит ничего, в чем мы могли бы определить против нее, что это является получением, а не отдачей. Поэтому на духовных ступенях, когда у тебя постоянно нижняя ступень состоит из двух частей, отдачи и получения, желания и масаха и орхозера, а более высшая ступень, там тоже присутствует желание, масах и орхозер, тогда у тебя есть возможность находиться в ощущении одного против другого и сказать, является ли это сном или реальностью, а что является истиной, а что ложью. Но когда ты находишься в одной этой самой реальности сейчас и против нее, против того, что ты сейчас получаешь, нету дающего, когда ты не определяешь вот эту самую вторую силу в реальности Творца по отношению к творению. Просто ты находишься только в творении. Ты находишься внутри самого себя. И все, что находится вне тебя, ты не определяешь этого. Поэтому у тебя нет никакой возможности сказать, является ли это сном, правдой. Нам каббалисты говорят о том, что мы были как во сне, когда мы выходим из этой реальности. Что означает, мы выходим из этой реальности, когда мы добавляем к себе еще некую реальность, реальность отдачи. Лишь тогда мы видим реальность получения, что она является, как, является иллюзорной, сном. Почему? Потому что она маленькая, нет, потому что в ней мы не ощущаем второй половины, поэтому у нас нет никакого ощущения, если я нахожусь во тьме. В тотальной, полной тьме. Тут есть и вижу какие-то вещи. Это называется нереальными вещами, сном. Таким и является наш мир. Но не следует забывать, что лишь только внутри желания, как и внутри нашего желания, эгоистического, одностороннего, если мы добавляем к нему форму отдачи, то мы раскрываем именно в нем духовное измерение, а не где-то там в каких-то добавках, не знаю откуда. Потому что нету пространства, местом является желание. Скажем, также человек, который начинает идти по духовному пути, что значит начинает? С точкой в сердце или после Максома? Нет, с точкой в сердце, который начинает понимать, что в получении он ничего не получит, и он, в общем-то, уже хочет начать отдавать, несмотря на то, что он хочет этого в своих эгоистических келим, это уже развивает в нем это ощущение. Это называется как ребенок, который хочет играть во что-то большое. Да, он должен принять это как истинную вещь. Он вот так вот идет вместе с машиной, играет с ней. Ты видишь это на детях, иначе они не вырастут. Какой пример Рабаш приводит? Девочка хочет играть в куклу, а не заниматься настоящим ребенком, потому что это для нее является истиной. А ребенок для нее является чем-то выдуманным. Так мы и должны относиться, с такими желаниями мы должны относиться к нашей возможности. Иначе мы не достигнем гадлута, большого состояния. Ну, сколько можно еще об этом говорить, я не знаю. А клиент всегда прав. Из Америки спрашивают, как можно не приступить запрет о создании для себя идола и какого-то образа. Идолопоклонство. Это означает поклонение идолам, деревьям, камням. Есть множество всяких описаний, когда, в общем-то, это описывается так, или человек внутри своего желания получать без всяких усилий для того, чтобы уподобиться отдаче, выстраивает некую как будто бы духовную форму, и он считает, что это истина. Это одно. А второе, когда он представляет духовное, находящееся вне его, именно вне его, то есть в других людях, в каких-то образах, в каких-то описаниях, в каких-то природных явлениях, то, что, конечно же, он ощущает, потому что все, что происходит как будто бы вокруг нас, на самом деле я ощущаю это внутри себя, но я представляю это как будто бы находящимся вне своего желания, вне меня. Это тоже является поклонением идолам и всяким образом. Если я представляю все духовные, высшие законы, всяких в образе всяких явлений и форм, находящихся вне меня. Если я выстраиваю всяческие внешние формы и соотношу с этими самыми формами некую особую силу, придаю им некую особую силу, которая является высшей. Я построил дом, назвал его храмом.
Есть в нем высшая сила. Это ложь. Не дай Бог так думать. Такого нет. Просто нет. Вся святость в том, что я могу с помощью этих представлений продвинуть себя. Принести в жертву еще часть себя, приблизить ее к дающему, к отдаче. Это называется принести жертву. Работа, жертвоприношение — это главное. И нет ничего другого, то, что называется идолопоклонством, иначе как человек внутри своих желаний, внутри своих намерений старается отыскать, какие формы отдачи я могу принять на себя, внутри себя, на свое желание. Построить из своих желаний образ дающего. Это называется образ Творца. Все другое, кроме этого, это называется идолопоклонством. Чужая работа, чужая желание у человека. Это называется постороннее. Зулат, ближний, как мы говорим. Другой. Поэтому здесь принципиальная разница между религией и каббалой. И нельзя это было рассказывать людям до периода Машиаха. Но поскольку мы уже находимся в этой эре, то можно раскрыть, что вся работа — это внутренняя работа, что нету святого, ничего в ином, некому поклоняться и нечего целовать. Да. Из Америки спрашивают: может ли человек стремиться к высшей ступени, не представляя себе ее правильно? Конечно, как ребенок. Как ребенок представляет, насколько он способен. Мы всегда должны стремиться к бесконечности. Полное слияние во всех моих желаниях, что бы ни было, иначе это не называется усилием. Ребенок желает всеми своими желаниями, и сейчас, и здесь. Он ничего другого не понимает. Да, ему что-то другого нет. Вот только это и сейчас. Может быть, часть нет. Может быть, еще через секунду он не понимает времени. Если ты не стремишься неограниченным образом, это называется, что ты стремишься к бесконечности. Если не таким образом, то не называется, что ты стремишься. Всегда все молитвы, все наши стремления, они к бесконечности, концов. Как маленький ребенок. Крики, возьми его в игрушечный магазин, ты увидишь. Ты не можешь наполовину или на четверть. Это не называется ман. Сколько получится у тебя из этого, это согласно тому, как ты раскрываешь потом, ты раскрываешь, сколько можно, сколько нет, ты уже начинаешь проводить анализы и расчеты, сколько можно исправить, сколько нельзя. когда ты должен произвести сокращение, ты должен отрезать тут левая линия, взять немного от нее к правой, освободить немного для своего эгоизма, чтобы занимался чем-то и не мешал тебе с правым строить среднюю линию. Это уже внутренняя работа такая психологическая, духовная. Но стремление само по себе должно быть чистым, абсолютным. Хорошо. Да. Можно ли подробнее взять, что значит желание придать форму отдачи? Я не понимаю. Нам это объясняют просто. Где есть группа? Относительно группы, ты должен сейчас построить себя как отдающего, потому что вся духовность зависит их только от тебя, и состояние связи между ними, соединить их вместе на одном корабле, в единое кли. Это зависит только от тебя. И весь провал, который может произойти с каждым, это ты можешь причиняешь, а никто иной, в своем усилии, когда ты заботишься о них. Скажем, как мать заботится о детях, ну что они могут сделать? Они все время их сносят все время в разные направления, но она заботится, чтобы этот не упал, чтобы здесь ничего с ними не произошло, чтобы здесь ничего опасного они не взяли, и так далее, и так далее. Она заботится, она все время должна иметь четыре глаза, смотреть за всем. Не то, что ребенок может сам. Так ты должен думать о товарищах. И это действительно так. Не потому, что они маленькие, они великие в поколении, но твое участие в них и должно быть таким. Потому что твоя часть в них, они не могут наполнить ее и исправить. А относительно этой части они маленькие. Эта часть, это только ты ее можешь сделать. Представь себе, в каждом из них есть некая часть, которая прогнила, она дает им ощущение смерти, их не дает им выздороветь. И только ты можешь обеспечить эту часть, заняться ей. Такая ответственность должна быть прямой и обратной. И от этого также зависит, оздоровляю ли я свою часть в каждом из них, то наверняка я вызываю от них такую реакцию, чтобы они оздоровили все свои части во мне. И тогда наверняка я удостаиваюсь полного кли, согласно ступени. Все. Это не зависит от них, это как Раби Йоси бен Кисма получил от учеников своих. Ты спрашиваешь, конкретно как я могу это сделать? Без слов, как представить эти вещи? Вот это первое. Второе, ощущать то же самое относительно мира, ответственность. Что ты относительно них должен передать им методику исправления, ты должен воспитать их, ты должен передать им силы, желания, пробудить их насколько можно больше, чтобы быть здоровыми, быть более продвинутыми. Действия, как раз таки мы думаем, что духовное это что-то, это мистика, это какие-то вещи, за которые мы не можем зацепиться, которые мы не можем воспринять. Это неверно. Это самое внутреннее действие. Я говорю тебе, где руки мои, ноги, там, взять какой-то молоток и начать что-то делать вне меня на каком-то материале. Это самое реальное. Это я делаю это внутри себя. Я сейчас внутри себя строю, делаю кирпичи, из них я строю дом. Из всех своих желаний, из всех своих определений я строю внутри. Это самое, самое больное, самое чувственное. Обратное тому, что я делаю внешне. Я могу это делать без чувства. Что такое внешнее? Когда я не чувствую материал, я чувствую этот камень, из которого я строю дом. Внутри себя я чувствую. Как я должен выстроить каждое желание, в каких формах, в какой связи с другими, для того, чтобы построить что-то из себя. Это работа самая... внутреннее, на мясе оно проходит, по мясу. А ты спрашиваешь, что это более ощутимое, что это более, что можно представить? Что значит представить? Ты режешь по живому мясу. Это называется... духовной работой. Это не то, что я сейчас сяду и начну себе что-то представлять там, как будто бы я куда-то поднимаюсь и начинаю там порхать. С какой стати? Это внутренние боли. Такие усилия, что человек потеет, как будто бы он... тащит что-то большое. И тогда он раскрывает, что ему действительно необходимо отторжение от этого и стремление к этому, чтобы группа помогла ему, и в книгах он нуждается, иначе он сбегает куда-то. Каждую секунду раскрывать что-то или почитать. Это источник, который всегда с тобой. Ты оттуда можешь всегда получить какую-то инфузию. Либо группа, либо еще что-то. Тот, кто работает так внутри, он чувствует, что он должен все время получать что-то. Это дополнительная сила. Откуда? Либо от группы, либо от книг. Иначе нет кислорода. Внутренняя работа, согласно Каббале, то, что называется духовной работой, это то, что проходит по живому мясу и ощущается очень... такой острый, и человек все время, который он входит, он чувствует, что он должен все время таким быть, он не может оставить этого. Это как у тебя возникает немедленная боль. Ты должен связаться с чем-то, принять что-то, чтобы снова пришло какое-то свечение, какая-то поддержка. Я не знаю, мы письмо это не можем начать посередине. Ну что, перейдем к учению о 10 сферот. Давайте. Мы перейдем ко второй части урока, к учению о 10 сферот.